Отец неба и земли, мы благодарим Тебя за возможность говорить и собираться нам здесь, в интернете, людям со всего мира, людям, жаждущим и ищущим Слово Твое. Мы хотим знать правду, мы хотим знать эту реальность, которая окружает нас в духовном мире. Поэтому мы просим Тебя через Слово Твое, через строки Твои. Открой сегодня глаза сердца нашего к разумению Писания. Я молю Тебя, Боже, поставь руку Твою на интернет-соединение и дай нам возможность сегодня плодотворно общаться и назидаться Словом Твоим и расти в том, что есть эта жизнь. Амин. Пусть будет благословенно наше сегодняшнее время, которое Господь нам дал, и пусть оно будет плодотворным. Итак, 31 глава. После всего того, что мы с вами прочитали, и сказал Господь Моше, говоря, вы обратили внимание, каждый кусочек начинается с фразы, что это не человек говорит, а великий пророк Моше, который говорил с Богом лицом к лицу, он нигде не говорит, вот посмотрите, стоит человек, помните, как это Билам говорил, как он превозносил себя перед тем, как сказать пророческое слово. У Моше все просто. И сказал Господь Моше, говоря, все. Дальше написано, отомсти медианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. Интересная фраза. Отомсти медианитянам за сынов Израиля, и после этого, то есть после этого ты умрешь. Потрясающее событие, потрясающее сообщение. После этого, наверное, вообще уже ничего не хочется. И в связи с этим, естественно, возникает вопрос. Почему нужно отомстить медианам? И за что? Ну, Гала, наступил твой звездный час.
Ну, во-первых, им так Творец сказал, чтобы они отомстили. Потому что мадианитяне, они народ как бы прельстили вот этим Баал-фигурам, кажется, правильно назвала, да? И потому что именно вот это вот, кто из колена Шимона привел мадианитянку, там принцессу, да, и Финеас поразил и прекратилось. Ну, как бы через это они совратили народ, вот эти мадианитяне. И поэтому он сказал, ну, чтобы они были поражены, чтобы Моше отомстил. Ну, вот я так понимаю.
Вот смотрите, я попробую вас сейчас поставить в тупик. А почему моавитян тогда? Ведь они вместе совращали. И девчонки из Моава, и девчонки из Медьяна пришли и совращали израильтян. Почему Моав мы не трогаем, а Бог говорит, а Медьянам отомсти? То есть то, что ты, Гала, сказал, это сейчас действительно правильно, да. То есть это была такая идеологическая война духовная, в которой погибло, вы смотрите, что будут дальше войны, и столько людей не погибает, погибает только от идеологической войны, от вот этой духовной войны. 24 тысячи человек погибло, это не шутки. Но моавитяне имеют прямое отношение, но тем не менее мы побиваем только медианцев, или мадианитян, как это все на дальнем переводе. Так вот, возникает вопрос, как мы с вами говорили, Моав мы не трогаем, потому что это дети Лота, и Бог обещал им эту землю, прощаются. А кто же отец Медьяна? Тишина, у нас нет времени молчать. Ирина? Кто отец Медьяна? Я вам даю последний шанс. Тишина. Среди Лот? Бегущих. А?
Лот?
Нет, Лот это Моав. Моав даже переводится и родила от отца своего. Сдаетесь?
А, сдаюсь. А вторая дочь?
Правда сдаетесь?
Две дочери женились. Я могу сказать.
Пожалуйста.
Это Авраам.
О!
Авраам, когда женился второй раз после Сары, да, он взял другую жену, Хитуру. И вот она там родила ему, сколько, сколько человек. Ну, короче, вот от этой жены.
Да, да, да,
как
да.
Как бы
да,
это,
да.
Это дети Авраама, в общем.
Оно,
это,
оно.
Это колено.
Как раз то самое место, и сейчас я его найду. А-а-а. И взял Авраам еще жену именем Хитура, после того, как Сара умерла. Да-да-да. Она родила ему, смотрите, Зимрана, Йокшана, Медана, Мадьяна, Мадьянин, вот он, Ишбака, Ишуаха. Вот он, Медьян, вот он, отец. Итак, извините меня, если у... если у... у Моава отец Лот, то у медьянцев отец Авраам. В чем проблема тогда? Почему детей Лота трогать нельзя, а детей Авраама можно? Тупичок. Или мы чего-то не понимаем. Почему вообще Моше пришел в Медьян и 40 лет там прожил? И 40 лет живя в Медьяне. А теперь смотрите, сам Билам откуда был? Кто родом был? Тоже мадьянитянин.
Тоже Авраам, папа.
Билак. Вот этот царь, который попросил Билама проклясть Израиль. Тоже мадьянитянин, хотя был царь Моава. Смотрите, какая группа интересных людей, выходцы из этого народа. И где вообще находится этот Медьян? Сейчас примерно, смотрите, как-то вы немножко ориентируетесь по карте, да? Красное море и кусочек Красного моря, Эйлат называется. Может быть, кто-то был там. Потрясающее курортное место. Туда все приезжают, купаются, загорают. Вообще, наверное, самые лучшие пляжи в мире там. Так вот, вот эта вот южная часть, как раз это и был Медьян. И вот туда дальше. Но сами медьянцы, они были, как вам сказать, там и жил Итро. Но сами медьянцы, они были кочевыми племенами. Они все время двигались. Но двигались вот как раз вот в этом, во всем вот в этом, во всей этой территории, которая называется Эрес Канаан, либо вот туда... дальше туда, в Синайскую пустыню. Теперь смотрите, люди, которые вышли от Авраама, они получили, они же научены были великим Авраамом. У них что-то осталось от Авраама. То есть они понимали, что мир духовный, и шаганули, скорее всего, не совсем туда. Все маги, все самые великие маги того времени, это были все медьянцы. Даже когда мы с вами говорим про Билама, который пошел, помните, по словам Балака, проклинать Израиль, да? Он пошел не один. Если вы почитаете Мидраши, за ним пошло. Помните, когда со слом он встречается, там слуги, о каких-то слугах говорят. С ним, говорят, пошло около сотни человек. Всяких магов, всяких колдунов и так далее. И они пошли тогда на эту гору и пытались проклясть Израиль, но у них ничего не получалось. К чему я это все говорю? Медьян стал центром оккультизма. Медьян стал центром магии. Медьян стал центром разврата, где в жертву приносили детей, в жертву приносили женщин и так далее. То есть это было страшное место. И первое по дороге в Эрес Канаан, которые нам встречаются. Ведь медьянцы, они вообще тут перед нами, на дороге не стоит их на территории. И мы, тем не менее, начинаем с ними войну. Потому что это идеологическая война. Это духовная война, в которой мы должны победить. Итак, читаем дальше. Отомсти медианитянов за сынов Израилевых, и после отойдешь народу. То есть за вот эту идеологическую духовную войну, где поражение получили 24 тысячи человек, и чтобы дальше этого не продолжалось, как бы на корню надо остановить. И сказал Моше народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против Медьяна совершить мщение Господне над мадианитянами. По тысяче из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделите из тысяч Израилевых по тысяч из колена 12 тысяч вооруженных на войну. Проще говоря, 12 колен, от каждого колена по 1000 человек. Количество в каждом колене мы с вами смотрели в предыдущих главах. Там народу предостаточно. В принципе, можно было взять просто колено Иуды или другое какое-то колено, которое хорошо прошло пустыню, не было поражений и так далее. Но берется из каждого колена в отдельности. И вот здесь сил уступает та база, о которой мы с вами говорили. Когда Бог призывает на войну, обратили внимание, кого здесь призывают на войну? А призывают по 1000 из колена. Дальше мы с вами увидим, что там 5 царей. 5 царей этих государств. Плюс еще 5 там дальше будет, 10, да? Но представьте себе даже, ну, минимум по 10, по 20 тысяч воинов у них. И если 10 царей, то это уже 100 тысяч получается. Моше выводит на войну 12 тысяч против минимум 100 тысяч. Ну, логично, абсолютно нелогично. Что он делает? Почему по 1000? Почему из каждого колена? И вот тут, смотри, тут как раз все и начинается. Наше понимание, иногда нам кажется, вот то, что мы видим физическими глазами, да, именно это является первой причиной наших поражений, именно это является как раз вот такой огромной горой, которая стоит на нашей дороге, и нам либо как-то ее обойти, либо забраться, либо взорвать ее как-то. Но она проблема. Голиаф огромный стоит, 3-метрового роста. А проблема оказывается в другом совсем. А проблема в предыдущей главе, которую мы с вами прочитали. Если ты дал обет Господу, или зарок, или поклялся в чем-то, то должен выполнить. То есть, оказывается, люди, которые дали обет Господу, люди, которые поклялись Господу, а среди израильтян таких было, видимо, немало. Почему? Вы обратите внимание, что поднимаются какие-то вопросы, которые актуальны. Ну, если они в реальности там были, о них Бог и говорит, если бы их там не было, то и не говорили бы. Зачем поднимать вопросы, поднимать проблемы, которых нет? Что в воду вступит толочь? Значит, там они были. Итак, нужно из каждого колена взять по 1000, которых Бог призывает к войне. А для начала всем нужно было как-то развязать все эти узы, все эти сети, в которые они попали. И теперь Бог берет по 1000 из каждого, вооружает их и 12 тысяч отправляет на войну. Теперь обратите внимание, наша предыдущая передача, о которой мы с вами говорили, Бог призывает, смотрите, призывает не всех, а призывает годных к войне, свободных к войне, и дает им оружие, то есть и дает ему дар, которым он может служить. Я хочу все время держать нас в напряжении, чтобы была параллель с нашей реальностью, в которой мы находимся. Если Бог тебя призвал, и ты заключил с ним завет, то он тебе обязательно дает оружие. То есть он дает тебе какой-то дар, которым ты должен служить. И мы отправляемся на эту войну. Итак, мы отправляемся на эту войну и смотрим, что там происходит дальше. И выделено из 1000 израилевых по 1000 из колена 12 тысяч вооруженных. То есть они вооружены на войну. И послал их Моше на войну по 1000 из колена их. И Пинхаса, сына Елизара, священника, помните, который убил этого мидьянца, священника на войну, и в руке его священные сосуды и трубы. То есть его ставят главным. Вы обратили внимание? Он ставит не полководца, а он ставит священника главным. Какая мысль навевается? Куда народ идет? Есть у кого-то мысль? Когда главным ставится не военный какой-то человек, генерал, который имеет специальное образование, опыт в ведении войны, а ставится священник. Это что означает? Что это за война там такая? Тишина среди бегущих. Первых нет.
Ну, это духовная какая-то, это проверка на послушание.
Отлично. Я специально сделал акцент на это, понимаете? Чтобы мы поняли, смотрите. Потому что все, что будет происходить дальше, сложно будет понять, если мы не поняли, что это будет за война. И что это было за оружие. И так ставят священника, который умеет владеть и копьем, как мы уже видели. Ведь он остановил поражение в Израиле. Если бы не он, то, скорее всего, вообще весь Израиль погиб бы. Но, в принципе, можно же было поставить Ишуа бен Нуна, Иисуса Навина. Но ставят Элизара, Пинхаса, сына священника и сына, с которым Бог заключил завет мира. Шутка, что ли? Вы представляете, что такое завет мира? То есть это союз на то, что в сердце твоем будет мир. Гарантия от Бога. Завет мира. Это вообще потрясающий завет, который Бог заключил с коинами. Читаем дальше. Священные сосуды и трубы для тревоги. Помните, в главе Белатыха мы читали с вами о трубах. Что означала эта труба, которая призывала на войну, которая призывала народ собраться и так далее. То есть все это делает священник, призывает на войну, священные сосуды. Зачем нужны священные сосуды на войне? На войне нужен щит, меч, копье, на войне нужен опыт мастерства, ведения военных действий, чувствовать территорию, на которой мы находимся, как-то географически понять, где удобно поставить свои войска. При чем тут вообще священники со своими молитвами и со своими какими-то священными сосудами, с какими-то побрякушечками там, заливашечками, с какими-то трубами там. И пошли войною на Медиана, как повелел Господь Моше. И смотрите, и победили всех, и убили всех мужского пола. То есть на войне, как на войне. И вместе с убитыми их убили царей мадианских. Смотрите, Эвия, Рекема, Цура, Хура и Реву. Кто такой Хур, кто-то помнит? Ну-ну-ну, напрягитесь. Хур. Если мы вернемся в главу Пинхас, мы с вами этого Хура моментально с вами увидим. Это отец той самой Козби, той самой принцессы. То есть один из царей. И вот они все погибли, смотрите. Пять царей мадианских. И Балам, сын Виоров, убили мечом. А этот что тут делает? Сказал же, что вроде бы как пошел домой. Нет, смотрите, он тут со своими мадианцами вместе. Поэтому мидраши говорят, что он таки все-таки был мадианцем тоже. А жен мадианских же детей из жен Израиля взяли в плен, и весь скот их, и все стада, и все имение взяли добычу, и все города и во владение их, и все селения их сожгли огнем, взяли все захваченное, всю добычу от человека до скота, и доставили пленных добычу и захваченных Моше к Элизару священнику, к обществу сынов Израилевых, к стану на равнине Моавицки, что Иордана против Иерихо. И вышел Моше, Элизар, священники, все князья общества, навстречу им из стана. Идет армия, которая победила. И прогневался Моше на военачальников. Заранее хочу вам сказать, что 12 тысяч пошло, и ровно 12 тысяч один в один вернулись назад. Ни один не погиб. Потому что в правильном положении пошли на войну. И прогневался Моше на военачальников. Почему прогневался? И сказал: для чего вы оставили живых всех женщин? И здесь вот как раз начинается проблема. О том, что потом дальше идет приказ уничтожить всех женщин и так далее. И многие считают, ну как так, убить женщин, детей. И я хочу вам прочитать, что по этому счету говорит Щедровицкий. Мне нравится его трактовка. Он говорит, на кого же в первую очередь разгневался пророк? Это уточняется. И прогневался Моше на военачальников, 1000 начальников, 100 начальников, пришедших с войны. А ведь, как мы помним, именно начальники народа, они задавали тон в связях с язычниками и идолопоклонствием. Не мудрено, что они согласились взять с собой своих бывших подруг. Смотрите, помните эту историю с Пинхасом? Для чего вы оставили живых всех женщин? Так в синодальном переводе звучит вопросительное предложение, которое точнее было бы перевести следующим образом. Неужели вы оживили гахиетем всех женщин? В том же смысле этот глагол употребляется в предписании. Ворожей не оставляй в живых. В обоих местах данный глагол использован в замене сообщать дополнительные жизненные силы. Тот же глагол употребляется также и в смысле радовать, подавать надежду, избавлять от скорби. Вопрос Моше имеет следующий смысл. Зачем вы оживили этих женщин? То есть для чего подали им надежду? Подразумевается надежда на новое обольщение израильтян развратным идолослужением, то, что уже произошло. 17 стих. «Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа и мужского пола, убейте». Словом «убейте» дважды передано древнееврейское слово «гургу» по «разите», «нанесите удар». В связи с вышесказанным это означает «отнимите надежду на жизнь в нашей среде». Удар следовало нанести не мечом, а суровым словом, приговор женщин к изгнанию вслед за их отцами и мужьями. В таком значении глагол «харах», «харак» употребляется, например, у пророка Осии. Читаем Осия, 6 глава, 5 стих. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». И так бить можно не только мечом, но и словом, что и сделали израильтяне, воины по приказу Моше. Жены мадиантянцев со своими сыновьями должны были отправиться в изгнание. А всех детей женского пола, которые не познали мужского пола, оставьте живых для себя. То есть на последних взятых в плен, разумеется, по достижении им брачного возраста, израильтянам разрешалось жениться. А о женщине-пленнице сказано в 21 главе, в 13 стихе. «И пусть снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. А после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, а она будет твоей женой». А теперь представьте себе, как относились бы к своим будущим мужьям девочки или девушки, на глазах у которых убили их матерей и братьев. Даже предположить подобное деяние со стороны израильтян просто нелепо. Вот сколь сильно отличается в действительности ход военных событий, его отражение, как бы вот то, что мы читаем в синодальном переводе. То есть воины, оскверненные прикосновением к мертвым, получили предписание. «И пробудьте в теста на 7 дней, всякий убивший человека, и прикоснувшийся к убитому, очиститесь 3-й день, 7-й день». И вы плененные ваши. Как мы уже знаем, в 3-й-7 день проводилось очищение пеплом режете лица. В 3-й день была создана растительность, преодолевающая смерть посредством разрастания и размножения. 7-й же день – образ исправления нашего мира, того самого мира, в который по вине Адама грех вошел и грехом смерть. Суббота – символ эпохи, завершающий земную историю, о которой сказано, и смерти не будет уже, ибо прежнее прошло. Итак, 3-й день и 7-й, как бы начало и конец преодолевания смерти. Именно в эти дни очищается соприкоснувшийся с трупами и с миром смерти. Духовная смерть также порождается грехом, как бы составляя с ним вот такое одно целое. Вот почему в истории искупительных страстей Машеха 3-й день и 7-й они были ключевые. 3-й день – это тайная вечеря, во время которой был заключен Новый Завет. А 7-й день – воскресение Иешуа из мертвых. Это то, что было в Матфея 28 глава. Дальше, в 31 главе мы читаем с вами о последствиях всей этой войны. Итак, одежды ваши вымойте, и в седьмой день очистите, после того входите в стан. И сказал Господь Моше, говоря: сочти добычу плена от человека до скота, ты и Элизар, священник, и начальники племен общества. И разделили добычу. И разделили добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. От воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из 500, и из людей, из крупного скота, из ослов, из медного скота. Дальше перечисляются, как все это происходит. То есть воины имели какие-то свои ну, то, что они приобрели там на войне, как это называется?
Навыки.
А?
Навыки.
Кого?
Навыки.
Не навыки, а, ну, какие-то вещи там, золото, там, серебро, там, еще что-то. Было общее, и было, ну, как бы что-то личное. И вот каждый из личного своего приносит еще. Ну, дальше здесь описывается, кто сколько тысяч, где-то получается 350 килограмм чистого золота только принесли. И 49 стих. И сказал Моше: рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не было, и не убили, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу в то, что достал из золотых вещей, цепочки, запястья, перстни, серьги, привески для очищения душ ваших пред Господом. То есть все опять начали нести какие-то пожертвования, причем их об этом уже никто не просит. Почему несут? Потому что остались живы. То есть это нормальное чувство благодарности Творцу за то, что ты пошел на войну и вернулся вообще не пустой, а ты вернулся с достатком. А самое главное, у тебя ноги, руки целы, ты абсолютно здоров. И твои друзья, никто не погибли. И люди из благодарности Господу несут золото, серебро и так далее, и так далее, и так далее. И в общей сложности то, что мы читаем, где-то 350 килограмм приносят. И что у нас там по времени? 4 минуты осталось, да? И заканчивается вся эта история, смотрите, тем, что Бог учит нас такой вещи, которая называется благодарность. Эта благодарность выражается и словами, и действиями, и прочим. Что-то должно быть внутри каждого человека у нас созреть. Мы же верующие. Мы должны учиться по слову Творца. Идет духовная война. И в этой духовной войне, и в физической войне остались все живы, остались все целы. Мало сказать: Господь, спасибо тебе. Мало сказать: я благодарю тебя. Наверное, больше сказать: я буду служить тебе всем, что у меня есть. И поэтому многие из них приносят вот такие вот богатые подарки. Не так уж и богатые они были, но несут все, что было. Все, что у меня есть, я несу тебе. Я благодарен тебе. Ты мне дал дар, это дар, твой дар во мне, внутри меня. И это оружие, которым я должен служить тебе. Умеешь любить – люби. Имеешь много терпения – побеждай терпением. Имеешь много плодов – служи плодами. Но вы обратили внимание, что когда мы читаем 1 Коринфянам, по-моему, 11 глава, то там говорится о том, что кто глава кому. То есть жене глава муж, а мужу глава Машех. Как бы стоит такая субординация, в которой показывается о том, что кто кому должен быть благодарен и как это все должно выражаться. Итак, мы получаем от Творца дар. И этот дар, дар служить Ему с благодарным сердцем. Дар служить Ему, потому что я жив. Дар служить Ему, потому что я могу идти и побеждать. дар, великая привилегия служить великому Творцу неба и земли. Я благодарен тебе, Отец, за это. И вся моя жизнь, и все, что есть у меня, все будут знать о том, что это выражение моей благодарности. Выражение не просто моих слов в песнях, в поклонениях, в музыке, а выражение всей моей жизни. Я благодарен тебе, что ты дал мне возможность и дал мне оружие служить тебе, служить и побеждать. И благодарное сердце именно только побеждает. Неблагодарное сердце не побуждает. То есть каждый стих, который мы с вами читаем, он нас чему-то учит, потому что это война, на которую вышли люди для того, чтобы завоевать землю. Ведь наша цель, судя по Писанию, это Эрец Канаан, в который мы входим, где мы создаем страну, в которой все народы должны увидеть, насколько прекрасно живет Израиль. И все должны потянуться к этой культуре, все должны потянуться к Богу Израиля. Произошла маленькая ошибочка, что часть приняли, часть отбросили. Поэтому так много несчастных сегодня на земле. А мы сегодня с вами находимся у корней веры. Мы сегодня стоим на границе Канаана. Следующая наша глава будет Матот Массей. Матот, как мы с вами говорили, это колено. Или, если точнее сказать, то это боевая единица. Сегодня так называют батальон, полк, там, вот в таком смысле. То есть боевая единица, которая вышла на военные действия, которая имеет оружие, и которая не воюет, и осталась у себя дома, как-то странно выглядит. Это означает, что тебя призвали, а ты не пошел. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, я благодарен тебе за слово, которое ты даешь нам. Каждую главу, которую мы разбираем, все больше и больше и больше. Мы начинаем понимать, Боже, зачем мы идем и куда мы идем, и как мы должны служить тебе. Я прошу особого специального благословения буквально для каждого из нас во имя Иешуа Мессии, в нашей борьбе, в нашей службе. И я прошу тебя просто, излей эту жажду, излей эту жизнь, в которой есть огромная сила победы, выражающаяся в благодарном сердце. За все тебе честь и слава. Аминь.
Аминь.